Глава 32. Когда Уилл с Хорасом добежали до стены, Хорас установил и закрепил лестницу. Сейчас над ними находилось лишь несколько человек, остальные убежали к южной стене, привлеченные ужасным зрелищем, которое устроил им Маркольм. Один из оставшихся защитников увидел, что над стеной выросла лестница, и поспешил к ней, призывая своих товарищей на помощь. Хорас уже взобрался на несколько ступеней, когда над ним появилась голова защитника.
«А ну, разберись с ним!» — крикнул он Уиллу.
У защитника был при себе арбалет, и он уже направлял оружие вниз, высунувшись между зубцами стены. Хорас понимал, что он никак не сможет добраться до вершины лестницы до того, как в него выстрелят, но он полностью доверял Уиллу и правильно сделал. Отступив на несколько шагов, Уилл в одно движение наложил стрелу на тетиву, прицелился и выстрелил. Сверху раздался громкий крик, а когда Хорас в очередной раз поднял голову, наверху уже никого не было. Уилл продолжал стрелять. Стрелы со свистом рассекали воздух, некоторые из них с шумом попадали по камням, высекая искры. Уилл делал это специально, чтобы другие защитники опасались высовываться.
«Хватит!» —
крикнул Хорас, когда ему оставалось взобраться на 5 ступенек. Он не хотел, чтобы стрелы Уилла свистели вокруг него, пока он будет перелезать на крепостную стену. Подождав секунду, чтобы убедиться в том, что рейнджер его услышал, Хорас присел и быстро подскочил, преодолев последние 5 ступеней одним махом. Хорас знал, что атакующие наиболее всего уязвимы у самого верха лестницы. Обычно атакующие не спешили перебираться с лестницы на стену, осторожно высовывая голову, осматриваясь по сторонам, а затем переползали на стену и очень осторожно, чтобы не потерять равновесие. В эти мгновения сразить их было легче всего. Хорас решил обезопасить себя. Пробежав по последним ступеням, он высоко подпрыгнул над зубцами стены и кубарем свалился прямо на головы двух защитников, которые притаились, прижавшись к камням. Оба солдата вскрикнули от неожиданности. Им показалось, что темная фигура появилась над ними прямо из воздуха. Хорас покатился кувырком и встал на ноги в паре метров от стены, мгновенно развернувшись лицом к защитникам, которые едва пришли в себя. С первым Хорас разобрался мгновенно. Когда на него набросился второй, он отбил алебарду в сторону и, схватив нападавшего за воротник, отшвырнул его к стене. Солдат, сдавленно закричав, перевалился через стену и упал на камни мостовой во дворе. Со стороны северной стены к Хорасу бежали еще несколько защитников. Дверь юго-западной башни распахнулась, и из нее тоже выбежали несколько человек. С севера защитники были ближе, и Хорас повернулся к ним.
«Ты мне нужен здесь!» — крикнул он Уиллу.
Рейнджер уже спешил на помощь другу. Едва Хорас перепрыгнул через зубцы крепостной стены, он забросил лук за плечо и принялся быстро взбираться по шатающейся лестнице. Уилл перелез через стену как раз тогда, когда Хорас вступил в бой с часовыми с северо-западной башни. Помогать ему было не обязательно, но сзади к нему подступали другие защитники. Уилл вспрыгнул на один из зубцов крепостной стены и взял в руки лук. Через пару секунд в воздухе просвистела его первая стрела, и один из часовых юго-западной башни тут же рухнул без движения. За ним последовал второй, третий остановился, закричав от боли, когда его бедро пронзила стрела. Итого 3 убитых или раненых, и всего за несколько секунд. Остальные защитники как-то резко утратили свой задор. Похоже, странные чудовища в ночном небе показались им менее опасными, чем этот смертельный град стрел, и они предпочли отступить к юго-западной башне. Едва они захлопнули за собой массивную деревянную дверь, как в нее с глухим стуком угодили еще 2 стрелы. У Уилла не было времени, чтобы оглядываться на лес. Скандианцы должны были находиться уже рядом со стеной, и в самом деле они следовали 3 группами, неся с собой еще 3 лестницы. Одна за другой лестницы со стуком упирались в каменные стены Макинда, и по ним начинали взбираться отважные морские волки, издающие боевые кличи. Уилл только бросил взгляд на Хораса. Воин легко удерживал свою позицию, но пока он отражал атаки троих защитников, четвертый двигался по широкой дуге, надеясь обойти воина по внутреннему краю деревянного помоста и напасть на него со спины. Уилл послал в него стрелу, почти не целясь, и стражник тут же завопил от боли и полетел на мостовую. Первый из скандианцев уже взобрался на стену. Им оказался Нильс, крутильщик веревок. Уилл нисколько этому не удивился. В последнее время этот морской волк стал настоящей тенью Хороса.
«Помоги генералу!» — крикнул ему Уилл, указывая на своего друга. Нильс кивнул и побежал на подмогу Хоросу, на ходу замахиваясь своим тяжелым боевым топором. И без того отступающие под натиском Хороса солдаты, увидев огромного злобно рычащего скандианца в меховой куртке и с рогатым шлемом на голове, пришли в ужас. Они попятились, мешая подобраться поближе идущим за ним солдатам. Нильс налетел на них, словно таран, и разметал во все стороны. Отступление переросло в панику. Солдаты развернулись и побежали в укрытие в северо-западную башню. Уилл руководил прибывающими скандианцами, отослав еще нескольких на подмогу Хоросу с Нильсом, а потом создав заслон от нападения со стороны юго-западной башни, если враги вдруг вздумают снова пойти в наступление. Удостоверившись в том, что скандианцы надежно закрепились на западной стене, Уилл озабоченно осмотрелся в поисках Кэррена и Батла. Это были два самых опасных врага. Гарнизон замка сейчас состоял по большей части из местных жителей, любителей подраться в таверне. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с закаленными в боях скандианцами, но если среди них появятся опытные командиры, то, возможно, они и смогут оказать достойное сопротивление. Уилл понимал, что нужно как можно быстрее расправиться с главарями, но их нигде не было видно. Внимание рейнджера отвлек вопль, донесшийся снизу. Один из троих скандианцев, до сих пор стоявших у подножья третьей лестницы, осел на землю. Из его груди торчала арбалетная стрела. Еще одна стрела скользнула по камням у скандианцев над головами. Ее железный наконечник высек искры. Уилл присмотрелся и понял, что под таким углом стрелу могли выпустить лишь с вершины юго-западной башни, нависшей над самой стеной. Пока он разглядывал башню, в одном из ее окон мелькнула чья-то голова и показался арбалет. И тут в очередной раз проявилось мастерство Уилла. Арбалетчику на башне требовалось время, чтобы поднять арбалет, прицелиться, сделать поправку на ветер и расстояние, и только затем выстрелить. Уилл же поднял лук, натянул тетиву и выстрелил всего лишь за секунду. Арбалетчик так и не узнал, кто подстрелил его. Мертвый скандианец остался лежать на нижних ступенях лестницы. Его товарищи помедлили, а затем побежали к двум другим лестницам, по которым поднимались остальные скандианцы. Если на юго-западной башне находился еще один арбалетчик, то он, увидев, что стало с его товарищем, мудро решил не высовываться. Батл посмотрел в глазок, проделанный в дубовой двери юго-западной башни. Поперек прохода на западной стене выстроились скандианцы. Нужно было как можно быстрее их оттеснить, потому что через несколько минут уже будет невозможно занять эту позицию. За Батлом следовало около дюжины стражников, и он приказал им двигаться к двери, изрыгая проклятие и размахивая мечом. — Если они пройдут дальше, то всем нам крышка! — кричал он, подталкивая своих солдат, которым явно не хотелось сражаться с грозными скандианцами.
Они вышли из двери и столпились перед ней, неуверенно топчась на месте. Скандианцы посматривали на них, ухмылялись. Батл захлопнул дверь и побежал вниз по лестнице во двор. В воине, сражавшемся у противоположной башни, он распознал того, с кем повстречался несколько недель назад в лесу. Это был заносчивый молодой человек, усомнившийся в авторитете Батла. Нужно преподать ему урок. В настенном проходе, как раз за тем местом, где стоял Хорос, находился люк, к которому со двора вела лестница. Туда-то и направился Батл. В лесу к западу от замка еще один человек вспоминал события, происшедшие несколько недель назад. Когда за пару дней до штурма Тробар погладил тень, то он заметил под ее мягким мехом длинный грубый шрам, затянувшийся относительно недавно. Такой шрам заставил его содрогнуться. Просто чудо, что собака выжила. Он спросил о шраме Уилла, и молодой рейнджер рассказал ему, что нашел раненую собаку в лесу и позаботился о ней. Тробар поинтересовался, кто же ранил собаку, и Уилл ответил, что это был Батл, новый помощник Кэррена. Тробар знал Батла. Он долго наблюдал за этим темнобородым грубияном и видел, что тот собирает под своим началом всякий сброд со всей округи. Теперь Батл должен заплатить за нанесенную собаке рану. Тробар вообще-то был добрым и мягкосердечным человеком. Но при мысли о том, как страдало бедное животное от рук этого негодяя, его сердце вскипало гневом. Когда с крепостной стены донеслись звуки сражения, Тробар схватил огромную дубину, которую днем отломал от дерева, и уверенно пошел по открытой местности к опустевшим лестницам у подножия западной стены Макинда. Нильс решительно направил скандианцев в атаку на нестройную шеренгу защитников Макинда. Уверенная поступь морских волков и их грозный вид заставили подчиненных Кэррена в страхе отступить обратно за тяжелую дубовую дверь. Они лишились последних остатков воли, и теперь им совсем не хотелось сражаться. Пока стражники, толкаясь и сшибая друг друга с ног, пробирались через дверь, Хорос отошел в сторону. Он рассудил, что скандианцы справятся и без него. Во время боя его ранили кинжалом в правое запястье, и теперь нашлось время перевязать рану обрывком ткани из внутреннего кармана. Сам по себе порез был несерьезным, хотя и болезненным, но он мешал сражаться. Стекающая по руке кровь делала рукоятку меча скользкой, и держать его было неудобно. Прислонив меч к камням крепостной стены, Хорос сосредоточился на перевязке, плотно перематывая руку тканью.
«Хорос!»
Хорос остановился и посмотрел на Уилла, балансирующего на одном из массивных камней, из которых состояли зубцы крепостной стены. Рейнджер указывал своим луком на внутренний двор. Хорос отошел от стены на несколько шагов назад, чтобы лучше видеть, и успел заметить, как за стеной главной башни скрылся человек.
«Это Кэррен!» — крикнул Уилл. «Он пошел за Элис!»
Хорос быстро оценил обстановку. Помощь Уилла ему больше не требовалась. Ситуация находится под контролем, и с рыцарем-клятвопреступником Уилл сумеет справиться лучше него.
«Беги за ним!» — крикнул он в ответ. «Я разберусь тут и приду сразу, как только смогу!»
Уилл кивнул и подбежал к самому краю стены, рассматривая двор внизу. На какое-то мгновение Хорресу показалось, что его друг собирается спрыгнуть прямо на камни мостовой, но Уилл быстро нашел более удобный способ спуститься вниз. Левее. В нескольких метрах от рейнджера находилась платформа, поднимаемая и опускаемая с помощью прикрепленного к стене блока. По этой платформе со двора на стену доставляли оружие, арбалетные стрелы, камни и чаны с кипящей водой или маслом. С блока свисала веревка. Перекинув лук за спину, Уилл прыгнул прямо на веревку, обвив ее ногами, чтобы замедлить скольжение, и стремительно спустился прямо во двор. Хорос вновь принялся за свою рану. Зажав один конец повязки в зубах, левой рукой он завязал грубый узел и осмотрел результат. На какое-то время сойдет. Тем более, что сражение почти закончилось. Почти. Интуиция у Хороса была развита великолепно. Любой посторонний необъяснимый звук свидетельствовал об угрозе, и сейчас Хорос услышал странный шум как раз за собой, скрип заржавевших петель редко открываемого люка, который кто-то с усилием толкает снизу. Он повернулся как раз вовремя, чтобы заметить, что из люка в деревянном настиле поднимается Джон Батл.